Зачем ты врешь?
Ты много лет конфликтуешь с Никулиным?
Да просто мне стыдно.
В каких конкретных действиях реализуется твой патриотизм сегодня?
Бородин, Тина Канделаки, многие другие все это публикуют. Никулина там по полной программе прессуют. Я в какой-то момент даже пожалел, думаю, Максим Юрьевич, ну могли бы быть и помудрее. Ну что ты туда сунулся-то?
Как будто вам обидно, что вас не позвали сразу, понимаешь, а его позвали.
Вот интервью Никулина с тобой... Друзья, я всем рекомендую его посмотреть. Это мастер-класс.
Вот Максим Никулин едет на фестиваль вот в Монте-Карло, и мы его начинаем осуждать. Да, а то, что Юра Борисов сидит в пятом ряду партера Оскара и номинируется на Оскар, а мы его продолжаем восхвалять. В чем здесь разница? Ты сегодня не просто артист, ты директор большого института, большого цирка. Ну и человек, активно участвующий в общественной жизни страны, города, отрасли. Как ты сам для себя определяешь, где вот заканчивается искусство и начинается гражданская позиция?
Искусство не заканчивается нигде. Искусство – это мир, в котором я живу, в хорошем смысле этого слова, и посвящаю себя искусству. А продолжение – это... то, что я считаю прямой своей обязанностью. Потому что быть артистом, быть директором – это очень легко. Это не поглощает все твое время. И когда я стал осознавать, что я могу делать гораздо больше в этой жизни, и самое главное, что у меня появилась возможность это делать. Потому что одно – это хотеть, а второе, когда ты это можешь. И вот знаешь, этот слоган «Если можешь помочь, помоги», вот я определил, что я так должен жить. Если я могу быть полезным, я должен быть полезным. Если у меня есть свободное время для того, чтобы провести его с пользой и что-то еще сделать за свою короткую жизнь, это не громкие слова. Я, правда, уже давно стал ощущать, что наша жизнь очень короткая штука, что она очень-очень скоротечна. И самое главное, что след в ней можно оставить там в одном абзаце. Знаешь, когда был хороший человек, и больше никто и ничего и не вспоминает. А есть люди, про которых пишут книги, есть люди, про которых с удовольствием говорят после ухода. Потому что они много сделали.
У тебя есть доверие государства, доверие зрителей, доверие президента. Как ты пользуешься этим ресурсом?
Ну, во-первых, я с этим доверием никогда не перебарщивал. Вот это очень такая тонкая грань. Очень легко сделать неправильные шаги и потерять доверие людей, которые верят в тебя, президента, который, ну, я сейчас хочу быть правильно понятым, подпустил тебя к себе, потому что надо понимать, что мы живем в самой большой стране в мире, и президент у нас ровно один, вот, который выбирает, что ли, кому доверять. И вот этот статус «доверенные лица» – это слишком почетно. И это не просто такие пустые слова. Вот. И когда ты чувствуешь это доверие, ты должен понимать, что оно тебе дано не просто так. Значит, предстоит большая работа. Значит, на твою поддержку надеются, она необходима, и ты просто должен делать, должен работать, должен трудиться. Так вот.
Мы все часто сегодня говорим про патриотизм. Что такое патриотизм, как он выявляется, как его потрогать. Да? Вот в каких конкретных действиях реализуется твой патриотизм сегодня?
В том, что я не обманываю сам себя. В плане я не приспосабливаюсь к обстоятельствам, для того, чтобы получать дивиденды. Твой гость, Максим Юрьевич Никулин, вдруг зачем-то вспомнил и сказал там «Запашный». сказал, что он с удовольствием пойдет под расстрел, ну, если такое будет в его жизни, купируя все то, что я сказал до этого, знаешь, выставив меня каким-то сумасшедшим, суицидником, что ли. А что я имел в виду? Что все то, что я сейчас делаю, опять же, в плане патриотизма, любви к родине, я в этом глубоко убежден, и я не буду переобуваться, я не буду приспосабливаться. И если наступят времена, когда к власти в нашей стране, я не знаю, там в мире придут люди, которые скажут, а вот этого теперь к стенке, что устраивать истерику? Что пытаться говорить, ой, я не это имел в виду.
Этого в смысле тебя?
Ну да. Там, я не это имел в виду, времена были такие, я не знаю, там, дурак был. Ну, мне 49 лет, я, наверное, уже должен разбираться в том, что говорю, в том, что делаю. Вот, поэтому я спокойно пойду к стенке, если ну, вот такие времена. Я точно не прыгну в самолет для того, чтобы оказаться в какой-то дальней стране и оттуда говорить. Нет, зачем? Человек должен отвечать за свои поступки. Если ты прав, если ты убежден в своей правоте, купайся в собственной крови, но стой на своем. Ну, тогда хотя бы ты получишь уважение от своего врага. Врага можно уважать. Знаешь, который, ну, с убеждениями. Вот я когда бываю на линии боевого соприкосновения, солдаты очень часто говорят, у нас нету ненависти. Там парни воюют за то, во что верят. Он говорит, да, они наши враги, да, мы уничтожаем друг друга, но ненависти к этим людям нету. Я очень часто спрашиваю, а что ты ощущаешь, разговаривая с пленным? Вот он только что в тебя стрелял, только что он в тебя выпустил большое количество снарядов. Он говорит, ненависти нету. Говорит, мы можем так спокойно и чай вместе попить. Есть случаи, когда он говорит, они с нами в блиндажах по несколько дней жили. Он говорит, мы их даже не связывали. Ну, говорит, там острые предметы убирали, говорит, ну и следили по одному. Ну, говорит, такие же нормальные ребята, да, с другой идеологией, да, с промытыми мозгами, но они убеждены в том, что они делают. Говорит, поэтому кроме уважения, что он хороший боец, что он верит в то, что... Да, я это очень часто слышу.
Ты своих врагов уважаешься?
Я, знаешь, кого я уважаю? Тех людей, которые на сегодняшний момент уехали из нашей страны, говорят против нее. Я этих людей гораздо больше уважаю, нежели вот этих молчунов-ждунов, которые остались здесь.
А их много по-прежнему?
Да у нас, по-моему, 8 из 10, которые снимаются в рекламе, слова СВО не произнесли. Ну, просто возьми, включи телек и посмотри. 8 из 10 артистов никак не обозначили себя и свое отношение к проведению специальной военной операции.
Ну, а ты для себя сегодня ставишь целью некой консолидации общества перед общими проблемами, общим врагом?
Конечно, обязательно.
То есть все должны как бы быть вместе в этом смысле?
Бодров же не просто так сказал, и это разошлось, да, что не время ругать, не время критиковать. Все для фронта, все для победы. Это тоже крылатая фраза, которую мы с детства знаем. Правильно? Она во всех фильмах идет красной строкой про войну. Когда люди там на станках, дети не спят и все делают для того, чтобы...
Что мы сегодня видим тоже.
Да. А поэтому, конечно, собственным примером, общением, разговорами. Это большой фронт работы. И публичный человек имеет гораздо больше возможностей. Потому что, имея армию поклонников, да, для кого-то 100 человек – это армия, а у кого-то многомиллионная армия. Я имею возможность общаться с этими людьми напрямую, объяснять, разъяснять. У них есть степень доверия ко мне, накопленная за счет нашего многолетнего общения друг с другом. Вот, и я считаю, что я должен не оставаться в стороне, а работать в этом направлении. Вот, потому что я вижу, что война идет не с Украиной. Нет, ни в коем случае. Война идет с нацистским режимом, который сегодня заразил эту страну. Война идет с неадекватными европейскими правителями, которые мечтают о развале нашей страны. И эта война еще будет, ой, как долго продолжаться. И я хочу, чтобы мои дети жили в этой стране, чтобы они также гордились достижениями наших предков. Я правда очень сильно люблю нашу страну и не планирую там переезжать, уезжать.
Как ты считаешь, почему артисты до сих пор не могут объединиться, даже ну, когда страна требует абсолютного единства?
Я считаю, в этом есть вина самого государства по многим позициям. Сейчас Иосиф Пригожин хорошее дал интервью, знаешь, оно может быть спорное Виталию Бородино, но он правильную вещь сказал, говорит, а никто же никому ничего не объяснил. Он говорит, вот с артистами, особенно с молодыми, никто из аппарата не встречался, не пытался как-то пообщаться, чем они могут быть полезными, как себя правильно вести. Однако есть молчаливые примеры, которые просто-напросто подталкивают молодежь не заниматься этим. Вот о чем говорят 8 артистов, снимающихся в рекламе из 10 и не поддерживающие СВО для молодого начинающего артиста. Отмолчись, и у тебя появится шанс сняться в кино, выйти на первые роли, получить рекламный контракт. Я так это вижу. Понимаешь, что вот бери такой пример для подражания, и все. Ну, тебя в рекламе когда снимали?
В 99-м последний раз.
Ко мне недавно агент пришел, футбольный агент. Говорит, Эдгар, что-то я со спортсменами поработал. Давай-ка с тобой. Ты яркий, у тебя подписчиков дофига. Давай. Я говорю, ну хорошо, давай. Подпишем с тобой. Я говорю, ты сначала туда пойди, поговори, а потом вернешься и сам все поймешь. Вернулся, говорит. Есть одно условие. Я говорю, какое? Ни слова про СВО с этого момента. Я говорю, спасибо большое, до свидания, мы закончили. Понимаешь? То есть человек вернулся от больших рекламодателей с одним требованием. Я говорю, все, закончили. Есть ли это определенное подталкивание и раздвоение цеха? Охлобыстин, вот тебе хороший пример. Он же в рекламах много снимался. Ты его с началом СВО в рекламе видел хоть в одной? Нет. То есть даже его отодвинули, понимаешь? Потому что человек взял и обозначил свою позицию. А те, кто молчат, вот они снимают. И таких примеров, к сожалению, время от времени. Это вина государства, конечно. Раз оно в этом не наводит порядок, значит, получается, оно это поощряет. Это надо тоже признавать.
Ну, то есть, а что должно делать государство в этом случае?
Ну, я считаю, во-первых, определить рамки. Мы все для фронта? Мы все для победы? Или реально так можно? Знаешь, когда в телеке «давайте все скинемся на новые дроны», вы в слове «все» что подразумеваете? В прямом смысле слова «все» или есть элита, которая этим в принципе не должна заниматься, мы их по-другому там похвалим. То есть слово «все» уже здесь сюда не подходит. И это раздрайв.
А должны быть все?
Ну, я считаю, ну, если мы хотим, ну, третий год уже война идет. Третий год. Ну, я не помню, чтобы такой затяжной конфликт был там за последние какие-то годы. Сейчас смотри, как Трамп быстро что-то там все решает. У нас это будет еще продолжаться. Я считаю, что очень, очень долго. Там слишком много вопросов, которые не будут еще решаться. Мы эту зиму переживем 100% воюя. А парни гибнут здесь и сейчас. Парни без рук и без ног возвращаются. Вот. Ко мне сейчас на представление пришел парень осетин. Там пол лица нету человека. В прямом смысле слова пол лица нету. Ему кости из ноги пересаживают в челюсть. Вот как с ним разговаривать? Он мне руку жмет искренне. Он говорит, Эдгар, я знаю, что ты с нами. Он мне искренне. Вот это для меня высшая похвала. Плевать мне на деньги.
Ты много лет конфликтуешь с Никулиным. Это некие твои личные счеты или принципиальная позиция? В чем суть вашего конфликта на самом деле? Объясни, пожалуйста.
Да просто мне стыдно за человека, который сегодня в какой-то степени олицетворяет слово «цирк», который возглавляет одно из ведущих цирковых мероприятий. Человек, которому дано от жизни все, и он полностью не оправдывает это доверие. Понимаешь, я не люблю лицемеров и лицемерное поведение. Я вместе с Никулиным в 2014, то ли 2015 году был в Донецке, в Луганске. Мы ездили, там цирки поддерживали, там детский фестиваль был. Вместе там были. Референдум на новых территориях прошел. И 3 года абсолютной тишины. человека, как корова языком слезала. Его, его цирк и его семью. Просто 3 года абсолютнейшего игнора. И я через два года заговорил, как относиться к человеку, который вот как себя повел в ситуации. И началось СВО. Через буквально месяц устроители главного международного циркового фестиваля в Монте-Карло в одностороннем порядке разрывают действующие контракты. Обнуляют контракт с целым коллективом Гейрадзе. Порядка 80 человек.
Угу. Гейрадзе – это королевский цирк. Гейрадзе тоже давайте…
Большой коллектив, 80 человек, должен ехать туда. Гейрадзе, заслуженный артист России, должен ехать туда главным режиссером. Генеральный директор компании «Росгосцирк» приглашен членом жюри. Я приглашен почетным гостем. В одностороннем порядке всем нам присылается письмо в связи с началом специальной военной операции, аннексией там, новых территорий, агрессивной политики. Вот такая вот портянка. Мы обнуляем контракты. Спасибо большое. До свидания. До каких-нибудь там встреч. Все. Люди принимают это, мы принимаем это. Январь месяц, заходим в интернет, Никулин там. На фестивале сняты все русские флаги, которые провисели там больше 50 лет. Нету ни одного русского флага. Все русские флаги заменены на украинские. Флешмоб. Флешмоб. И под этими флагами сидит единственный русский человек, которому не обнулили приглашение. И самое главное, что он туда поехал. Если бы мне его не обнулили, я бы не поехал бы. И Беляков бы туда не поехал. И Гейрадзе бы туда не поехал.
Но он поехал туда, потому что его пригласили?
И пригласили, и в принципе
то есть, грубо говоря, в чем противоречие? Что он поехал, да?
Поехал. В том, что они единственного его, кому не обнулили.
А почему?
Ну, потому что он свой. Потому что он, уж прости меня, либерда. И дальше он этим самым своим поведением, что он спокойно сидит под украинскими флагами, ему ничего не мешает, он едет. Хорошо, поднялась буча в стране. Бородин, Тина Канделаки, многие другие все это публикуют, Никулина там по полной программе прессуют. Я в какой-то момент даже пожалел, думаю, Максим Юрьевич, ну могли бы быть и помудрее. Ну что ты туда сунулся-то? Ну да, по привычке, может, туда.
Ты поехал. Ему не говорил?
Ну, в смысле не говорил. Я с ним не добрый друг. Ну, я вижу, как его прессуют, сильно прессуют. Казалось бы, ладно, должен мудрый человек, взрослый человек сделать выбор. Через год он повторяет свой подвиг. Он делает все то же самое ровно через год.
Почему нельзя с ним позвонить?
Позвонить ему что сказать? Зачем ты туда поехал?
Да.
Ну, он дал какое-то интервью, что я считаю, что ничего плохого я не совершил. Я туда поехал к своим друзьям. К своим друзьям, которые развесили украинские флаги.
Да, но это же не он развесил.
Нет, ну я имею в виду, он себя называет, он говорит, это мои друзья. Скажи, кто твои друзья, и мы скажем, кто ты.
Так, а еще...
На следующий год, смотри, на следующий год он делает все то же самое. Тогда вот я уже понял, что подожди, чувак, ты тогда не ошибся. Ты это делаешь уже специально. Ты уже на той стороне баррикады.
Ну, ты понимаешь, наш пример, вот когда наших олимпийцев лишили флагов, прости, да. Что я перебиваю. Это же то же самое. Некоторые же поехали под нейтральным флагом выступать.
Ну, еще раз тебе говорю. Они, фестиваль международного циркового искусства в Монте-Карло, объявил, что теперь мы проводим проукраинские цирковые фестивали, мы полностью поддерживаем в этой стороне конфликта Украину, мы объявили сбор средств на поддержку Украины. И Никулин там.
С Олимпийским комитетом и с Олимпиадой. Такая же история. Наши спортсмены, которые выступают там не под триколором, а по нейтральным флагам, тоже получаются предатели?
Нет. Нашим спортсменам был дан выбор. Товарищи, мы вас под флагом пригласить не будем. В нейтральном статусе хотите – езжайте.
Тут не
хотите, так же? Хотите – не езжайте. Здесь выбора не было. Здесь сказали: Запашный, Беляков, Гейрадзе, спасибо, до свидания. Никто ничего не обсуждал, никто ничего не предлагал, никто ни перед каким выбором не ставил. Просто сказали: спасибо, до свидания. Это первое. Второе. наши федерации в этот момент какую сторону приняли? Винер, там, бокс, все остальные. Кто? Сказали, не-не-не-не-не, мы в такие игры не играем. Мы под нейтральным флагом не ездим. Приняли решение? Приняли решение. Те спортсмены, которые в индивидуальном порядке приняли решение ехать под нейтральным статусом, это их право. Ради бога, выбор сделан, они поехали. Я могу это критиковать, кто-то может поддерживать. Это уже выбор каждого. Здесь совершенно другая история. Здесь отказались полностью от России, объявили это все теперь зоной влияния для Украины.
Ты имеешь в виду сам фестиваль?
Да. И в принципе я считаю, что на тот момент русскому человеку делать там было нечего. Но, как ты знаешь, у него вид на жительство в княжестве Монако. Поэтому в какой-то момент я уверен, что они его воспринимают теперь не как русского человека, а как своего. Ну, потому что от русских-то не от всех. У меня нет вида на жительство. У Гии, Радзе, у Белякова нету. Значит, мы – это чужие. Вот мы прям русские. А этот, да, наверное, русский, но он уже и как бы и наш получается. Они его пригласили. И дальше вот таких вот маневров на протяжении нескольких лет очень много. И самое главное, когда я ему сказал, я говорю, Максим Юрьевич, а что вы не едете-то на Донбасс? Я понимаю, если бы он там фуру притащил гуманитарке в Горловку и после этого сказал, ребят, я поеду, попробую там переубедить этих дурачков.
Вот его пригласили, да? Значит, ценят и хотят его видеть. Как будто вам обидно, что вас не позвали сразу, понимаешь? А его позвали.
Ты можешь мне сейчас другой привести пример, что там Безруков куда-то поехал, Машков куда-то поехал? Ну, у нас другие еще примеры есть, чтобы кто-то взял и поехал туда, где донатят, где поддерживают, где висят украинские флаги, и чтобы он там сидел, и с ним все было хорошо, и он вернулся. Нет. Либо едут в одну сторону, как у нас многие уехали, и говорят, все, ребят, вот мы обозначились, мы здесь. А этот, ты понимаешь, вот интервью Никулина с тобой, друзья, я всем рекомендую его посмотреть. Особенно вот людям, которые собрались переобуваться, потому что сейчас самое время. Это мастер-класс. Это шикарно. Если бы я не был в цирковой тематике, клянусь вам, я бы прям понял бы, молодец, как он классно выкрутился. Прям лайк бы даже поставил. Но так как я в цирковой тематике, и я вижу, что там каждое слово можно разбирать как вранье, но мне становится стыдно в этот момент. Ты ему задал вопрос, Максим Юрьевич, что не едете на Донбасс? Помнишь, он тебе ответил? Ну, мне надо 4 фуры отвезти, а каждая из них по миллиону. И да, наверное, человек на кухне в Оренбурге говорит, 4 миллиона, это прям дофига. А что такое 4 миллиона в рамках цирка Никулина, когда у тебя аншлаг 6 миллионов плюс, а ты в неделю работаешь, ну, там, 5 представлений минимум. И ты говоришь, что у тебя в бюджете нету 4 миллионов за 3 года? Зачем ты врешь Манучарову, сидя, что фура в Луганск стоит 1 миллион рублей?
А сколько она стоит?
186 тысяч.
Правда, да?
Это легко проверяемая информация. Он либо на ходу импровизирует, выкручивается.
186.
Фура туда-обратно до Луганска, проверяя в реальном времени, стоит всего лишь 186 тысяч.
Имеется в виду сама фура, трансфер?
Да. Ну, он же сказал, что у него нету денег в цирке, чтобы отвезти 4 фуры до Луганска. Он же на это пожаловался, что ему требуется поддержка государства. Цирк Никулина, у которого аншлаг 6 миллионов. Даже, Слав, вот 3 миллиона будет себестоимость представления, чистая прибыль с каждого представления не меньше 3 миллионов. Это я тебе как директор другого цирка гарантирую. Но эти деньги куда уходят? Акционерам. А акционеры кто? Подданные княжеству Монако. Понимаешь, стыдно в этот момент становится. Ты зачем это озвучиваешь? Ты зачем эту дешевую отмазку сейчас сказал? Она же легко разбирается.
Я сейчас, знаешь, о чем думаю? Вот Максим Никулин едет на фестиваль вот в Монте-Карло, и мы его начинаем каким-то образом осуждать. Да, а то, что Юра Борисов сидит в пятом ряду партера Оскара и номинируется на Оскар, а мы его продолжаем восхвалять. В чем здесь разница?
Нет, я Юру Борисова, во-первых, я с ним лично не знаком, и я не вижу смысла восхвалять.
Я имею в виду, что Оскар что... тоже поддержал.
Сейчас, подожди, потому что я, честно говоря, за Юрой Борисовым никогда в жизни не следил. Он из другого цеха, но бегло я могу вспомнить, что он ни разу тоже тему своего не поднимал. Он не был замечен на новых территориях. Ну, я, возможно, ошибаюсь, Юрий, если вы что-то сделали, я заранее прошу прощения, но бегло.
То есть я правильно понимаю, из твоих мыслей следует, что артист, который сегодня собирает аншлаги, артист, который сегодня является ломом, лидером общественного мнения, артист, который сегодня является рупором, он обязан подписаться в поддержке СВО, если он живет на территории Российской Федерации, и каким-то образом участвовать в этих акциях, правильно?
Да. Ну, потому что страна воюет.
Да, ну вот тогда, если ты смотрел это интервью, опять же вопрос, Никулин-то у меня в интервью публично поддержал СВО? Это тоже вранье считается?
А это уже переобувание. 3 года, ну, Слав, ну 3 года человек молчал, ну 3 года человек ничего не делал, а знаешь, когда они сейчас уже видят, что Россия проигрывать не собирается, раз, западные санкции не дадут должного эффекта, 2, и ситуация уже не то, что выпрямляется, но она прям кардинально очень быстро меняется, что теперь с фронта придут парни и начнут спрашивать. Ты знаешь, самое интересное у этих людей впереди, когда пацаны-то вернутся. Его дети, упомянутые опять же в твоем интервью, мы сейчас не про вот таких шкетов говорим, мы про двух мужиков говорим, которые занимают лидирующие посты. Ну вот, в прямом контакте я у них спрашиваю, я говорю, вы почему там ни разу не были? Знаешь, какой ответ? А мы что, обязаны?
Это тебе говорит кто?
Да, оба они.
Оба это сыновья?
Да, и Максим, и Юрий. Оба. А мы что, обязаны там быть? И вот я же тебе говорю, вот в этот момент разводишь руки и думаешь, ну, кто же вас воспитал-то таких? А потом думаешь, да вот, собственно, папа и воспитал. Понимаешь, обидно, что дед-то фронтовик.
Не проще ли закопать этот топор войны с Никулиным и как-то закрыть этот вопрос?
Как этот топор можно закопать? Да просто-напросто извиниться. Сказать, ребят, ну я 3 года действительно там что-то сомневался, или у меня обстоятельства были, у меня там, я не знаю, там счета многомиллионные, которые, кстати, он пожаловался, что счет арестовали. Больная тема для него. Понимаешь? Сделай сейчас что-то, и еще не поздно начать помогать. Вот на этой неделе в Луганске начинает Гея Эрадзе работать, а в Донецке начинает мой двоюродный племянник Ярослав Запашный. Цирка Никулина там до сих пор не ночевала. 3 артиста, он говорит, у нас там агитбригада какая-то ездит. Ты видел эту агитбригаду? Посмотри в интернете. Это 3 человека. Девочка, воздушная гимнастка, клоун, которому 60+, и еще какая-то бабушка примерно такого же возраста. Вот агитбригада из 3 человек, и 4-й в одном блиндаже с ними был Никулин. Я думаю, что это вообще в Курской области было где-то. Там ни одного опознавательного знака, что он на новых территориях. Вот она, агитбригада, из цирка, в котором трудится там порядка 400 человек. Коллектив не вывезли. Мои уже 2 раза были и в Донецке, и Луганске. Цирк Никулина полномасштабные гастроли не провел до сих пор, и они еще до сих пор не запланировали.
А тебя сколько человек сейчас там, если не считать Ярослава?
Мы только вернулись. 85 человек у меня было. Мы дали 25 шоу. Рядом бомбануло в 7 километрах от нас. Прилетело. Ни один не сорвался, ни один не уехал. Мы вернулись в Москву, они теперь каждый день ко мне подходят. Я говорю, какой следующий город? Мы куда дальше едем?
Это коллектив
имеется? Да. На меня многие в цирке обиделись, что я их не включил в эту труппу. У меня же порядка 300 артистов, а я вывез 85 в этот раз.
Я просто пытаюсь сказать, что как бы, ну, война же идет, зачем же как бы ссориться? Либо это конкретно непримиримый враг, потому что он... Вот как бы все.
Он не враг. Нет, ну какой он мне враг? Ну что мы сейчас с ним пытаемся поделить? На какую тему мы с ним воюем? Да никакую, понимаешь, они там запускали даже слухи, что Запашный пытается отжать цирк на Цветном бульваре. Ну, бред такой запускали, причем это акционерное общество. Там захочешь, не отожмешь, понимаешь? Ну, те люди, которые знают закон, поймут, что это закрытое акционерное...
Частный театр, частный цирк.
Да, закрытое акционерное общество. Там никто ничего не сделает, даже если захотят. Там руководство страны ничего не сделает. Ну, потому что это закрытое акционерное общество с подписанными контрактами, там все в порядке. Поэтому вот эту ерунду, что Запашный там пытается отжать цирк Никулина, ну, это только идиоты пишут.
А аренда-то государственная?
Да, ну и что? Ну и что? Ну, все же легально, все же подписано, все это на 50 лет, как он сам сказал. Вот, какие основания? Все, налоги платят, все делают, все. Поэтому здесь вражды никакой нет, здесь есть просто неприятие. Вот чисто мужское неприятие, понимаешь, к коллеге. Который не собирается быть человеком, что ли, понимаешь? Мне вот это обидно. Я со многими артистами уже не в контакте, понимаешь? Когда вижу, что молчат, когда вижу, что там переобуваются, приспосабливаются, мне противно. Я телек уже перестал смотреть. Я с удовольствием это признаю, потому что вижу все эти физиономии хитро сделанные, понимаешь, которых в жизни волнует только он. Вот его собственное благо. Ему и завтра Россию переименуют в Соединенные Штаты Америки, он точно так же будет себя чувствовать. Ему будет пофигу. Ему главное его собственное благо.
А что нам делать с такими людьми?
Во-первых, я бы ввел бы чуть-чуть побольше инструментов для воздействия.
Например? Раз.
Слово «иноагент», оно тебя устраивает. Я до сих пор не...
Я не понимаю, что это.
И я не понимаю. Да и у нас вся страна не понимает, что такое слово «иноагент». А самое главное, что этот статус, чего их там лишил? Ну, теперь они в интернете должны просто пометки делать, что он иноагент. Человек Лайма Вайкули у нас до сих пор награждена Орденом Дружбы Народов. И никто не собирается этот орден отнимать. Орден, когда мы все с вами умрем, в истории останется певица Лайма Вайкули призывала к уничтожению России, награждена Орденом Дружбы Народов президентом России. Вот это останется в сухом остатке. Понимаешь? И следующие поколения, там 2-3 поколения, будут говорить, что у них там вообще происходило. Они вообще в адеквате все были, что вот тут вот чудачка призывала, а орденом ее еще за это и наградили. Понимаешь? Так никто не будет смотреть, в какие-то даты происходило, это останется в сухом достатке. Пугачева, который обзывает всю страну, говорит, что тут остались самые идиоты, народная артистка. СССР, бог с ним, страны такой нету. Все, пускай она так и останется пожизненно народная СССР, но народная артистка России, можно ли ее сейчас уже называть?
Понимаешь? Народная артистка страны, которой нету, народная артистка, которая уехала из страны.
Уехала и оскорбляет всех людей, которые в этой стране.
Ты считаешь, Пугачеву надо лишить звания?
Инструмент лишения генералов погон есть?
Да, безусловно.
После ее высказывания, что в стране остались одни идиоты, как там правильно процитировать, простите меня, сами проверьте, как она...
Холопы.
Холопы, она сказала, да? Конечно.
И рабы.
Ну, конечно. Конечно. Ну, как она может олицетворяться теперь с этим народом?
То есть все ее государственные награды, ордена, это нужно снять?
Я считаю, что да.
Не кажется тебе, что патриотизм у нас стал абсолютнейшим инструментом для карьеры в последнее время?
Просто его демонизируют. У нас слово «патриот» в какой-то момент чуть ли не оскорблением стало. Ах, ты патриот! Ура, патриот! Да, я патриот. Я не уверен по поводу Пугачёва, Галкина, Урганта. Слишком это яркие люди, и народ у нас, ну, на ком-то будет отрываться. Ну, на ком-то будет отрываться, понимаешь? А вот менее заметных всех простят, всех вернут, все забудут, все отмоются или будут не замечать. У нас все прощения – это наш культурный код. Это в России так принято – прощать убогих. На примере Максима Никулина, да, если мы сейчас… Как я вижу? Ну, извинись ты. Признай, скажи, что, ребят, ну я реально там 3 года, не знаю, для меня пролетело это как один день, а вот я с сегодняшнего момента вот это дело, вот это собираюсь делать, с Запашным дружить не буду. Ну вот возьми ты, начни делать так. Ну, Да, не будем друг друга с днем рождения поздравлять. Ну, переживем друг без друга. Но, наверное, страна, бойцы, которые сегодня в окопах, скажут, ну, спасибо, разобрался. Да, плевать на эти 3 года, понимаешь, но начал помогать. Этого же тоже сейчас не происходит. Вместо этого сидит, придумывает дешевые отмазки, что фура стоит 1 миллион, а у него в цирке нету 4 миллионов на того, чтобы поехать на Донецк и на Луганск. Это же так дешево, это же так неправдоподобно. Ну зачем ты это вообще делаешь? Ну ты же сейчас топишь просто сам себя, продолжаешь топить. Ну ты или подсказчика себе найми какого-нибудь помудрее, понимаешь, если у тебя команды нету. Понимаешь? Ну вот я так вижу выход из положения. Я не призываю расстреливать, сажать. Нет, ни в коем случае. Ну, помощь нужна прямо здесь и сейчас. Вчера вон Горловку обстреляли в очередной раз с погибшими, со всеми делами. Цирковой фестиваль «Артист». Вот он прямо сейчас только что прошел в цирке Никулина, там пару месяцев назад. Я смотрю фотографии, Никулин-младший стоит в ярко-синем костюме с желтым галстуком. Я такой думаю, ты дурак, что ли? Беру в интернет, в своем канале выставляю, там, без особых комментариев. Его жена начинает это комментировать. Угадай, какая отмазка. Мы подобрали лук из провинции в Латинской Америке. И я такой думаю, да. Лучше бы ты вообще помолчала сейчас в данный момент. Ну, скажи, случайно, ребят, чуть не подумали. Сам он взял со сна, одел желтый галстук. Ярко-синий костюм в желтом галстуке. Стоит, награждает. А для меня это, так как человек до сих пор не был там, это определенный знак на будущее. Ребята, я всегда был с вами. Я был вынужден молчать. Я ни разу там не был. Я все 3 года там не посещал. Я ни разу не помог никому на той территории все эти 3 года. Ребят, я был с вами. Обстоятельства такие. Цирк мой тут здесь. Не мог я по-другому себя вести. Понимаешь, если мы завтра начнем проигрывать в войне, эти люди будут говорить именно так. Мы эти все голоса услышим мгновенно. Понимаешь? Завтра сменится, не дай бог, режим, и придут навальнята, и эти люди в спину нам будут стрелять. С таким отношением, с такими дешевыми отмазками они будут стрелять в спину. Я вот в это верю.
А этот шанс есть?
Ты понимаешь, мы живем с тобой в удивительной стране. Если мы с тобой возьмем от царя и до сегодняшнего момента, у нас все правители были разные. Они, ой, как сильно друг на друга не похожи. И страна разворачивалась много раз. И Горбачев начал за здравие, закончил за упокой. Всякое может быть.
Ты думаешь сегодня про то, что будет после окончания специальной военной операции?
Да, конечно.
А то, что будет в 30-м, когда будут очередные выборы?
Ну, у нас мудрый президент. Вокруг него сильная команда. Я думаю, что преемник уже план «Б» есть на сегодняшний момент. Я не знаю, что-нибудь случится, не дай бог, со здоровьем. Владимир Владимирович уже какой-то план «Б» разработал, я в это верю, потому что он любит страну. Он не себя любит. Вот, ребят, я здесь, давайте овации. Нет, он любит, он реально посвятил свою жизнь этой стране. Ну, это же очевидно. И для него очень важно, что будет потом. Поэтому я надеюсь, что ничего не произойдет. Почему я слово «надеюсь» произношу? Ну, потому что очень большие силы заинтересованы в том, что в нашей стране было плохо. Они сейчас все уже себя обозначили. Все эти несколько десятков стран, все, они уже свое лицо показали. И они будут продолжать строить планы, кто бы ни пришел.
Часто говоришь о традиционных ценностях. У нас есть, слава тебе, Господи, указ. Что вот конкретно сегодня в России реально является традицией, а что неким просто лозунгом?
Традиция – это дружба народов. Знаешь, я до сих пор визуализирую свой букварь, где маленькие детишки друг за друга держатся. Таджик, узбек, туркмен, казах, русский, молдаванин, украинец.
Единство народов России.
Да. Уважение к любой нации. Это мы продолжаем делать. Кто бы что ни пытался, неоднократно пытались раскачать эту лодку, указывая на национальность. Мы эту традицию сохраняем. Бережно и с уважением относиться к людям разной национальности. Я считаю, что в нашей стране остро вопрос там, антисемитизма, еще чего-то, он не стоит и не стоял. Отдельные случаи не берем в пример. Это первое. Второе – это сохранение собственной идентичности и культуры. Уважение к нашей истории. Посмотри, как болезненно мы воспринимаем все, что связано с Великой Отечественной войной, если кто-то пытается с высокой трибуны, там Трамп рассказывает, что это они выиграли войну, или если бы не они, никто бы не выиграл бы, ну, указывая на подвиг советского солдата. Мы в обиду своих дедов не дадим. Мы искренне ненавидим нацизм. Это правда. У нас нету сегодня возможности кому-то на полном серьезе одеть свастику или начать продавать Mein Kampf в магазинах, как это сейчас делают в Европе. Это тоже наша традиция в самом хорошем смысле этого слова. И мы ввели новую традицию работы с молодежью. Этого не было.
Наставничество.
Да, этого не было. Это действительно уже тренд последних, наверное, лет 10, когда мы осознали, что молодежь очень быстро превращается во взрослых граждан, которые могут ой куда ни туда зарулить. И надо это делать здесь и сейчас.
А что, по-твоему, сегодня нужно дрессировать в обществе?
Ну, слово «дрессура», хоть и является для меня со знаком «равно воспитание», все-таки надо разделять это. Нельзя в людей видеть животных и олицетворять в животных людей. Вот как-то так. Поэтому надо воспитывать, надо работать, надо побольше правильной, верной информации, и не надо бояться дураку сказать, что он дурак. У нас же появился тренд, что если у человека много миллионов подписчиков, то значит он лидер общественного мнения. Не просто обезьянка, за которой следят в интернете, как за фриком каким-то, а якобы он транслирует мнение. Ну, отсюда и Милохин в свое время представлял Сбербанк на экономическом форуме.
Да.
Мы до этого докатились. Вот. Поэтому здесь надо продолжать адекватно чтить те достижения, которые у нас уже есть. Не бояться говорить слово «нет». Ведь именно Путин, как президент, вдруг посмел, ну это в их глазах, сказать «нет, будет по-другому». Они этого не ожидали, они его искренне за это ненавидят.
Ну, то есть, что для меня традиционные ценности? Это, безусловно, там мои бабушки, дедушки, мама моя и папа, которые уже в земле.
Семья.
Да, и дети мои, которые на земле. И я, понимаешь? Это вот как бы все одно. А что для тебя?
Сейчас слово «традиционные ценности» тоже стало предметом манипуляции.
Абсолютно.
Я буквально вчера качался в тренажерке под музыку из советских мультфильмов. И включилась песня «Разбойников». «Пиф-паф, и вы разбойники».
В смысле,
разбойники.
В наушниках?
Нет. «Пиф-паф, и вы покойники, покойники, покойники». Веселая песня, на которой мы с тобой выросли.
Конечно.
Вот сейчас, если на полном серьезе кто-то споет у нас новую песню, что «Пиф-паф, и вы покойники», а я ножичком чик-чик, что поднимется у этих крикунов, что как вы воспитываете молодежь, это все будущие убийцы. Что-то мы с тобой убийцами не стали.
Более того, я недавно с детьми, прошу прощения, что я перебиваю, смотрел в выходных на даче телевизор, и там советские мультики, значит, показывают, и этот «Голубой щенок».
Да.
Мультик. Ну, и там он поет «Голубой, голубой, не хотим играть с тобой».
А,
ну, тоже, понимаешь?
А Калягин в образе женщины.
Да.
Ну, это же не про прививание каких-то вкусов. Нет, это юмор, это, да. Вот. А сейчас такое же кино, я не знаю, и не согласуют, скорее всего.
Вот где эта грань, понимаешь? Где грань переобувания этого? Вот где грань этих традиционных ценностей? Как не сделать из страны выгоду, шкуру?
Я считаю, что традиционные ценности – это те ценности, которые не изменяют жизнь к худшему, подавляющему большинству людей. А меньшинства существовали во все времена. Люди с другими взглядами были, есть и будут. И среди них большое количество гениальных людей. И часто разворот в искусстве происходил вдруг за счет неординарных приемов. И эти приемы, если не являются фактором того, что кто-то начинает из-за этого, большинство начинает из этого страдать, не знаю, чувствовать себя как-то неправильно, то с этим всем нужно продолжать работать, жить, присматриваться к этому, к всему. Поэтому легко говорить, это традиционно, а это нетрадиционно, потому что там 5% людей всего лишь это поддерживают. И 5% людей мнений мы должны учитывать. А мы, знаешь, почему разные стали? Потому что у каждого возможность стала быть услышанным. И это тоже определенная борьба, прежде всего, на политической арене, когда люди начинают этим манипулировать, когда люди начинают этим пользоваться в угоду просто-напросто своим политическим амбициям. И вот здесь вот рецепта точно нет. Вот однозначно, я уверен, что никто не ответит на этот вопрос.
Ну, а может ли традиция, вот в том смысле, про который мы с тобой говорим, быть живой, современной? Или это попытка ее вот обновить, превращает традицию в абсолютнейшую, ну, такую декорацию?
Может быть, современной, конечно. Но мы же все равно двигаемся вперед. Человечество все равно не стоит на месте, и прогресс он существует. Технический прогресс, экономический прогресс, культурный прогресс все равно меняются, и традиции меняются. Они раньше, я не знаю, публичные казни там были традиционными, да, и толпа «Ура!» кричала, там отрубили башку, не тому отрубили, ну ничего, переживем. Ну, были же традиции, да, это самое. Все поменялось, и метод воздействия, и методы наказания тоже поменялись.
И это тоже поменяется? Имеется в виду, что она станет современной по-любому?
Ну, конечно, но что-то все равно будет мутировать, понимаешь? Поэтому здесь я не вижу ничего в этом там плохого. Если мы радикально станем традиционными, ну, мы просто остановимся. Просто все заглохнет на месте. Но отстаивать свои интересы надо, соглашаться. Если ты не можешь изменить большинство, тоже надо уметь сказать, да, ребят, может быть, это мое мнение, я оставлю его про себе, но я уважаю вот ваше вот это гигантское пространство. Ну, кто-то в квадрате Малевича видит великое искусство. Я вижу великий разводняк. А я был и видел, как люди стоят на полном серьезе, обсуждают, да, вот этот квадрат. Ну, прям дискуссия вот у них. Я вот вижу, что вот удалось развести этих. Ну, вот как-то так. Но это же не значит, что я теперь должен стоять и рядом оскорблять и говорить, что, ребята, вы тупые, вы тут это обыкновенный квадрат, я вам сейчас такой же нарисую рядом.
Уважение.
Нет. Ну, да, я должен уважать. И, кстати, на тот момент их было больше, чем меня.
Еще побьют, не дай бог.
Да нет, нет, не в этом дело. Просто, ну, их больше. Я один с таким мнением в тот момент был.
Спасибо тебе огромное за разговор. У нас есть традиция. Гости нашей программы читает стихи, но ты уже читал стихи.
«Предавший родину свою, предал и тех, кто в ней живет. Прощения нет теперь тому, кто, яд метая, нагло лжет. Слава, дорогой, во-первых, спасибо большое, что ты меня в очередной раз пригласил к себе на интервью. Я это сделал с большим удовольствием. Я понимал, что мое приглашение следует сразу после твоего разговора с Максимом Юрьевичем Никулиным. Поэтому, дорогие друзья, я вас всех призываю, если вы посмотрели эту программу, вернитесь, пожалуйста, чуть-чуть назад и еще раз пересмотрите интервью Никулина Манучарову.